для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Шифра телеграммы весьма срочна Егорову. В представляемых вами донесениях не отражено политико-моральное состояние личного состава частей подразделений, привлекаемых к войсковым операциям и контрольно-проверочным мероприятиям по делу Неман. Немедленно донесите с приведением наиболее характерных примеров и высказываний по частям Красной Армии НКВД и этапно-заградительным комендатурам отдельно. Подпись Колыбанов. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Находитесь неотлучно у прямой связи для приема чрезвычайно важного. Подпись Колыбанов. Часть 97. Евгений Таманцев, чистильщик и волкодав по прозвищу Скорохват. Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду Бритоголового: «Бей их!» Я понял, Пашу убивают. Но помощник коменданта закрывал от меня всех троих, и единственное, что я мог, это в ту же секунду, выстрелив в воздух и заорав не с места, руки вверх, чтобы отвлечь внимание на себя, выскочить из кустов. Вслед за мною выстрелил и малыш. Я увидел, что Бритоголовый, как подкошенный, валится в траву рядом с Пашей, а тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне спиной в четверть оборота стоял помощник коменданта. Он в первый же момент инстинктивно отпрянул назад. За ним и метрах в полутора амбал, еще дальше и левее лейтенант. Двое последних, естественно, повернулись и смотрели в мою сторону, причем в левой руке у амбала я, как и ожидал, увидел нож, а в правой у лейтенанта был ТТ, который он немедленно направил на меня. Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить его. Он стоял совершенно открыто, но я уже выбрал его для экстренного потрошения, и потому следовало взять его невредимым, желательно без единой царапины. В некоторой растерянности он помедлил, и за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца и таким образом задействовал подсветку. Для острастки, для давления на психику, я немедля пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов так, что пули прошли в притирку с его головой. Это впечатляет. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник. Пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону и все время передвигаясь и сам. Нечто похожее, только попроще, проделывает боксер на ринге. Для дальнейшего психологического воздействия я держал его на мушке и фиксировал взглядом, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал: «Взвод, к бою!» И я тотчас во все горло повторил его команду, добавив: «Окружайте поляну!» Хотя никакого взвода в радиусе нескольких километров, разумеется, не было, и делалось это исключительно, чтобы задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности, сбить троих с панталыку и, во всяком случае, заставить оглядываться. Результат оказался большим, чем ожидалось. Лейтенант крикнул «Засада!», метнул мгновенный взгляд на амбала и, дважды выстрелив даже не в меня, а в мою сторону, вдруг опрометью бросился бежать. «Не стрелять!» — поднимаясь на ноги, скомандовал Паша. Это относилось ко мне и малышу и звучало напоминанием, что хоть одного надо взять живым. Умело, держась метров в двух за помощником коменданта, амбал молниеносно нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел уже не финку, а обнаженный ствол, и сразу сообразил, что он левша, и разглядел, что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 мм, именно та машина, которая у немецких агентов обычно заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим немедленную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. Малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному, тот не вставал и не двигался. А у Паши как минимум пробита голова, во всяком случае на какое-то время они оба практически вырубились. И мне следовало немедленно принять командование на себя и под мою личную ответственность во что бы то ни стало слепить теплыми амбала и лейтенанта. «Держи лейтенанта!» — крикнул я малышу, и, понимая, что Паша оглушен, во весь голос заорал: «Ложись, Паша, ложись!» Я боялся за них больше, чем за себя, и с облегчением отметил, что они оба без промедления поняли и выполнили мою команду. Выскочив в первое мгновение из кустов, я сразу же метнулся влево, чтобы расширить сектор охвата, положить амбалу и лейтенанту подсветку на глаза, развернуть их лицом против солнца, а также чтобы деблокировать директрису. Не удалось только последнее. Амбал с похвальной быстротой переместился вправо и снова оказался зарослым фигуристым помощником коменданта. Он двигался легко и ловко, и реакция у него была хорошая. Но при этом в защитном движении его голова на секунду появилась правее фуражки помощника коменданта, и в тот же миг выстрелом из правого нагана я сбил с него пилотку. Такие вещи впечатляют, а от меня сейчас требовалось все время давить ему на психику. Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал судорожно кобуру, прижатую полой кителя, и не мог от возбуждения открыть, заколодило, как случается и не только у таких лопухов. Вообще-то Паша должен был дать ему Вальтер в карман, и действовать ему следовало в первую очередь именно Вальтером, но я сейчас не мог занимать извилины его оружием и его действиями, я на него нисколько не рассчитывал. После того, как Пашу вырубили, я, естественно, надеялся только на одного себя». «Падай, капитан, падай!» — закричал я ему, но он, будто не слыша, даже не пригнулся. Я ничуть не удивился. Фактор внезапности в скоротечных схватках тормозит решительное действие даже у бывалых фронтовиков. Чего же можно ожидать от разодетого тылового фраера? «Ложись, комендатура, ложись!» — яростно заорал я и тотчас прыгнул вправо. Мне на секунду открылась часть туловища амбала, его левый бок и рука с браунингом, и стремясь упредить его действия, я нажал на спусковой крючок, но амбал проворно дернулся влево, я же, вероятно, так боялся попасть в помощника коменданта, что от этого мандраже промазал и в душе обложил себя самыми последними словами. Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам амбала. Он был оглушен, и правая половина лица залита кровью. К тому же рядом с директрисой находился помощник коменданта. Естественно, я не рассчитывал, что Паша попадет, но это в любом случае создавало крайне ценный для меня в эту минуту отвлекающий фактор, и мысленно я ему аплодировал. Нет, я не промахнулся. На рукаве гимнастерки амбала у самого погона проступило темное пятно. Но я только слегка задел, считай, поцарапал ему левую руку, а ее требовало надежно отключить. Толково используя ситуацию, он держался за живым заслоном. Я же на открытом месте в десятке метров от него вынужден был энергично двигаться, пританцовывая, фиксируя его лицо и все время угрожая обоими наганами. Он выстрелил в меня двумя пулями, не попал. Добавил, погодя секунды, еще одну, и снова мимо. Чему-чему, а как качать маятник, я мог бы поучить и его, и тех, кто подготовил его в Германии. К тому же Пашины выстрелы сбоку, несомненно, действовали ему на нервы, а подсветка значительно снижала меткость. Тем не менее, он был опытный, находчивый парж, сразу понявший, что я опаснее других и что в первую очередь надо разделаться со мной. И я перед тем оценил его правильно. Он действовал толково, уверенно, стрелял, в отличие от лейтенанта, умело, не торопясь. И если бы не подсветка и не моя сноровка в качании маятника, он бы, возможно, меня уже свалил. Качание маятника – это не только движение, оно толкуется шире, чем можно здесь понять со слов Таманцева. Его следует определить как наиболее рациональное действие и поведение во время скоротечных огневых контактов при силовом задержании. Оно включает в себе и мгновенное выхватывание оружия, и умение с первых же секунд задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности, а если возможно, и подсветку, и моментальную безошибочную реакцию на любые действия противника, и упреждающее стремительное передвижение под выстрелами, и непрестанное обманное движение, финти-игра, и снайперскую меткость попадания в конечности при стрельбе по-македонски, отключение конечностей, и непрерывный психологический прессинг до совершения силового задержания. Качание маятника достигается захват живьем сильного, хорошо вооруженного, оказывающего активное сопротивление противника. Судя по описанию Таманцева, качание маятника в наиболее трудном и эффективном исполнении в разножку. Ствол Браунинга опять следовал за моими движениями, справа налево и обратно. И я чувствовал, знал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет и амбал, целившийся в меня, без промедления выстрелил дважды ему в грудь. С позиции инстинкта самосохранения и личной безопасности его действия были логичны, обоснованны, но теперь он терял свое главное преимущество. Помощник коменданта сразу обмяк и стал валиться вниз и назад. При этом открылся верх туловища амбала, и как только это произошло, я, упредив его следующий выстрел, всадил ему две пули в левое плечо и тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему блокировать вероятную попытку поднять правой рукой вывалившийся в траву Браунинг. Он действительно нагнулся и, не спуская с меня глаз, зашарил у ног, но я летел на него стремглав, и, не выдержав, он бросился бежать через поляну, а я опустился за ним, успев отметить, что помощник коменданта и брикетоголовый капитан лежат не двигаясь, причем поза последнего, спиной кверху, с неловко вывернутой в бок правой рукой, мне весьма не понравилось. Слева захлопали выстрелы из ТТ, и, кинув туда взгляд, я увидел, что лейтенант, оборачиваясь, стреляет в малыша, а тот, как я его и учил, на бегу уклоняется не очень ловко, но в целом грамотно. Я боялся за малыша, опасений же, что лейтенанту удастся уйти, не испытывал, поскольку знал, что если даже я его потом не догоню здесь, поблизости, через 20 минут к тому времени, когда он в лучшем случае достигнет опушки, весь лес по периметру уже будет охвачен огромной каруселью, и за пределы столь плотного оперативного кольца ему не выскочить и не проскользнуть. В кобуре амбала на ремне за правым бедром был еще ствол, скорее всего Браунинг Лонг 07, схожий по форме и размерам с ТТ. И хотя рука у него болталась, как плеть, а гимнастерка под погоном потемнела от крови и брюки сзади повыше колена тоже, Паша все-таки сумел в него попасть. Я держал ухо востро. Утверждение, что якобы у левши правая рука развита недостаточно, это байка для дефективных детишек, а в действиях его чувствовался настоящий парж. Я услышал возгласы: «Стой! Стрелять буду!» Оглянувшись, увидел старшину, выскочившего с автоматом из кустов перед лейтенантом, заорал ему и малышу не стрелять, но в тот же миг лейтенант поднял руку вверх, и я подумал с облегчением: вдвоем-то они наверняка его слепят теплым и невредимым. В жизни каждый 20-й левша, их миллионы, но я уже убедил себя, что именно этот самый амбал пытался убить Гусева, того шофера с доджа, и, следовательно, причастен к делу Неман. Я просто мечтал, чтобы так оно и оказалось. Раненый в плечо и в ляжку, он бежал даже лучше, быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было достигнуть деревьев или оторваться от меня, чтобы обнажить ствол, а я спокойно сокращал расстояние между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие и что наша задача — взять его живым. Конечно, я без труда мог его стреножить, но дырявить даже парша без необходимости мне поперек горла. И зачем стреножить, если он и так не уйдет? На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. Старшина, воинственно наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент Тамбал наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой ухватился за кобуру. Она у него наверняка была с вытяжным ремешком, и мешкать не следовало. Тут могло быть два реальных решения – сбить его подсечкой или же оглушить ударом в голову. Имея в виду оперативную обстановку здесь, на поляне, и то, что нам предстояло, я выбрал второе. Надав, сократил дистанцию, как только пальцы его оказались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху ударил его рукояткой нагана правее макушки в полсилы с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево, по инерции метра полтора проехал лицом вниз по траве, замер расслабленно, голова не поднималась, и я понял, что на какие-то минуты он вырубился. Сунув выпавший из кобуры браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина уже вели лейтенанта. Он шел со связанными за спиной руками, и, бросив на него взгляд, я уже соображал, как буду его потрошить. На ходу я успел посмотреть на часы для рапорта. Зафиксировать момент начала ошибки я не имел возможности, но продолжало все это не более 3-4 минут. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове, а двое других, бритоголовый помощник коменданта, по-прежнему лежали в траве. И увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, как гора с плеч слетела. Могло быть ведь и хуже. И теперь, когда я увидел его живым, и было совершенно ясно, что хорошо или плохо, но мы слепили всех троих, вопрос, который с момента их появления на поляне все время назойливо занимал меня, кто они, сменился другим. Я уже нисколько не сомневался, что это действующие немецкие агенты. Однако то, что один из них левша, еще ничего не доказывало. И теперь меня буквально свербило главное, самое в эту минуту существенное. Имеют ли они отношение к делу Неман? Имеют или нет? Часть 98. Оперативные документы. Шифры телеграммы весьма срочно. Егорову, механик 294-го ОРВБ, старшина Гурченко Николай Тарасович по прозвищу Коляныч подтвердил, что прошлой зимой, когда его части батальон, где служил сержант Гусев, располагались по соседству под Гомелем, в феврале или начале марта месяца, Гусевым у него действительно был приобретен за бутылку водки точно такой портсигар, как предъявлен ему нами для опознания. Однако за прошедшую зиму Гурченко изготовил десятки одинаковых по форме, размеру и рисунку портсигаров со стандартной надписью «Смерть немецким захватчикам». И ввиду отсутствия у них каких-либо индивидуальных особенностей и примет, он не может утверждать достоверно, что именно этот портсигар был им передан Гусеву. Подпись Бондаревской. Шифра телеграмма. Срочно. Колыбанову. На номер такой-то от 19.08.44 года. Надо смотреть правде в глаза. Все без исключения возможное нами предпринято и делается. Однако, никаких гарантий, что разыскиваемых удастся взять сегодня или даже завтра, нет и быть не может. Подпись Егоров. Записка ПВЧ срочно Егорову. В действиях и поведении Чеслова и Винсента Комарницких за время наблюдения ничего подозрительного обнаружить не удалось. Подпись Логинов. Записка ПВЧ весьма срочно Колыбанову на номер такой-то от 19.08.44 года. Малая саперная лопатка, обнаруженная в хате Юлии Антонюк и принесенная, как установлено Павловским, имеет выдавленное заводское клеймо ЧК-44 и по справке главного инженерного управления КА, изготовлена в Челябинске в 1944 году. Лопатка же, находившаяся в машине у Гусева, как нами точно установлено, имела заводское клеймо КВ-43 и была изготовлена в Коврове в 1943 году. Произведенные нами с целью идентификации тщательной проверкой получить доказательство того, что портсигар, обнаруженный у Павловского, является портсигаром Гусева, не удалось. Таким образом, никакими данными о принадлежности Павловского группе «Неман» мы пока не располагаем. Подпись Поляков. Записка ПВЧ весьма срочно Гродно Логинову. Соблюдением всех мер предосторожности без промедления негласно арестуйте Чеслова и Винсента Комарницкого и самолетом с надежной охраной доставьте их в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Подпись Поляков. Шифры телеграмма «Воздух» Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, согласно отданных ранее подготовительных распоряжений, под вашу личную ответственность надлежит сегодня с 18.00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту «Западня». Проведение «Западни» санкционировано ставкой ВГК. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. ГУКР СМЕРШ категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийская танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Подпись Колыбанов. Часть 99. Бабушка приехала. Таманцев стремительно подтащил безжизненно тяжелое тело Амбала к месту засады, где по-прежнему, не двигаясь, лежали в траве бритоголовый капитан и помощник коменданта. Стояли на неторной дороге два вещевых мешка, и возле них, залитым кровью лицом, зажав ватно-марлевым тампоном из индивидуального пакета рану на голове и уперев локоть этой руки в подставленное колено, беспомощно сидел Алехин. «Порядок!» — громко сообщил ему Таманцев. «Двое наверняка теплые. Ты не ранен, ни царапинки, и малыш цел. А у вас немного разбита голова. Ничего страшного». Оглядев Алехина и определив, что ранение всего одно, с нарочитой бодростью крикнул Таманцев, хотя не знал и весьма сомневался, разбито поверхностно или пробито. «Как самочувствие? «Нормально», – тихо сказал Алёхин. «Не отвлекайся». Даже в этом состоянии его более всего занимал момент истины, и Таманцев отлично его понимал. Не теряя даром и секунды, Таманцев в темпе делал все необходимое, завершающее силовое задержание. Вытащив вязки, он намертво приторочил кисть правой неповрежденной руки амбала к щиколотке его левой, подогнутой к ягодице ноги. Подведенного Блиновым и старшиной лейтенанта он мигом положил лицом вниз, задрав на спине гимнастерку, сунул ему за оттянутый пояс нож и, рванув к себе, разрезал сзади брюки вместе с трусами чуть наискось до самого колена. Такую же процедуру в следующее мгновение он проделал и с амбалом. Потом уложил их обоих, как полагалось, спинами друг к другу, лейтенанта так, чтобы у него перед глазами были помощник коменданта и вещевые мешки, амбала же на здоровый бок, затылком к месту засады, и, указывая на него Блинову и старшине, скомандовал: «Перевяжите ему плечо и ногу. Двумя пакетами. Остальные давайте сюда. Быстро!» Все, что в эти минуты делал Таманцев, он проделывал за 3 с лишним года войны несчетное число раз. Каждое его движение и в качании маятника, и в силовом задержании было отработано не только боевой практикой, но и постоянными тренировками. С момента появления из кустов он без преувеличения действовал с четкостью, быстротой автомата. Блинов и старшина радист, оба они старались и теперь бросились выполнять его приказания, по сравнению с ним двигались, естественно, медленнее и своей неукоснительностью, и, как ему казалось, неповоротливостью раздражали его. Обиходив захваченных агентов, Таманцев ухватил запятнанный кровью вещмешок, перерезал ножом тесьму, стягивавшую вверх, и крикнул Алёхину: «Товарищ капитан, давайте перевяжу». «Успеется», – строго сказал Алёхин. «Не отвлекайся». Он держался напряжением всех сил и был убежден, что как только его начнут перевязывать, или если даже просто отнять намокший тампон от раны и польет кровь, в любом случае он сейчас же потеряет сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия им как старшим группы соответствующего решения, он просто не имел права терять сознание. «Посмотри, что с ними», — приказал он Таманцеву, стараясь разглядеть лежавших в нескольких метрах от него помощника коменданта и бритоголового капитана. С помощником коменданта все было ясно. Он лежал лицом вверх, и еще раньше, только подбежав сюда, Таманцев увидел его, уставленное в одну точку прямо на солнце, остекленелые глаза. Не выпуская из рук вещмешка, Таманцев подскочил к бритоголовому и, заметив у него за ухом крохотную ранку, ухватил его за плечо, повернул и, увидев вместо правого глаза зияющее выходное отверстие, из которого на траву вытекла черная кровь, вскинул голову. «Холодная. Оба». Отпустив плечо капитана, сказал он вполголоса, приложив при этом ладонь ко рту и оборотясь спиной к лейтенанту, чтобы тот не услышал, и посмотрел на Блинова. «Как же так?» – проговорил Алёхин.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава ў жніўні 44-га. Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.